Глава 10. Тут все дома были одинаковыми, квартал за кварталом одинаково красивых новеньких домов с цветными балконами. Он провожал Наташу до самого дома всего однажды, и то зимой вечером. Они постояли у парадного, и неожиданно Наташа пригласила зайти к ним выпить чаю. Она так и сказала: «Зайдемте к нам». Она познакомит с мужем, покажет сына. Будто не замечая его недоумения, она настойчиво тянула за рукав. «Вы что, это серьезно?» — спросил он. Она наивно округлила глаза. «Что тут особенного? Муж очень любит гостей». «А что еще любит ваш муж?» Ее притворство разозлило Крылова. Неужели она считает, что он способен сидеть за столом с ее мужем, болтать, смотреть ему в глаза, и она будет тут же? Если бы даже такое произошло, то ведь после этого между ним и Наташей все кончится. Зачем это ей? Для чего? Но скажи он такое, она немедленно бы спросила, что именно кончится, и ему нечего было бы ответить. Возвращаясь домой, он вдруг понял, зачем и это было нужно. Чтобы он зашел, чтобы все превратилось в обыкновенное знакомство. Это была последняя ее возможность устоять, последнее усилие. А сейчас летом улица выглядела неузнаваемо, газоны лежали полные до краев жирной травы, на липком асфальте лениво бродили сытые голуби, и только в витринах громоздились те же пыльные коробки кофе. Непонятно, как он почувствовал, что именно этот дом, ее дом. Что заставило его с такой уверенностью свернуть под высокую арку? В списке жильцов прочел Романов А.В., квартира 11. Память старалась изо всех сил. Единственный спутник в этом путешествии в прошлое. Он присел на скамейку дворового садика лицом к парадному. Плавили стекла, слепые от солнца, в распахнутых окнах бились занавески. Одно из окон принадлежало ей. Каждую минуту она могла выглянуть и увидеть его. А может случиться и так, что откроется парадная, и она выйдет оттуда, жмурясь от солнца, держа за руку сына. Она не заметит Крылова, и он пойдет за ней по улице. И так они будут идти долго. И перед ним на расстоянии трех шагов будут покачиваться ее волосы, шея, плечи. Малыши играли со щенком, они нахлобучили на него бумажную шляпу. Щенок вырвался, подбежал к ногам Крылова, тявкнул и помчался дальше. Женщины на соседних скамейках посмотрели на Крылова и зашептались. Он вынул записную книжку. Там были разные записи. Перечитывать их было неловко. Благие намерения, которые так и не выполнены. Глубокомысленные замечания, которые никогда не могут пригодиться. Плазма, шаровая молния L, Volt, номер 14. Интересно проверить, как проходит гипноз, если гипнотизера оградить сильным полем. Прочесть о тающем льде у Санина. Да чего ж быстро человек обрастает невыполненными замыслами и тащит их за собой всю жизнь. У человека нет электрического органа, а есть мышцы, поэтому он старается все сводить к механике. Электрический скат, вероятно, поступал бы иначе. Любопытно, как поступил бы скат на его месте. Вряд ли он стал бы сейчас сидеть здесь и читать записную книжку. Солнце припекало затылок. Он откинулся на спинку скамейки и принялся разглядывать окна. Вдруг он сообразил, что сегодня воскресенье. Он помнил об этом и раньше, но только сейчас ему пришло в голову, что раз воскресенье сегодня, то она могла уехать за город. А может быть, у нее отпуск, и она на даче? Он вскочил и вошел в парадное. 11-я квартира оказалась на последнем этаже. Крылов нажал кнопку. В глубине квартиры прозвенело. Ему захотелось убежать или подняться на чердачную площадку и посмотреть оттуда, кто откроет дверь. Он оглянулся, по лестнице неторопливо поднимались две старушки.
«Внучку не разрешают нянчить», — сказала одна из них. Деньги. А на что мне их деньги?
За дверью послышались шлепающие чужие шаги. Надо спросить, не живет ли здесь какую-нибудь фамилию. Он лихорадочно пытался придумать какую-нибудь фамилию, любую фамилию, и не мог. Дверь открылась. Перед ним стоял высокий мужчина, растрепанный в пижаме, босой. Припухшие глаза его ничего не отражали, там было мутно, как в запотевшем стекле.
«Раньше времени явились, ну ладно», — сказал он.
«Простите, мне нужно...» — начал было Крылов, но мужчина перебил его.
«Я, самый есть Алексей Романов. Да проходите же вы!»
Он сердито втащил Крылова, захлопнул дверь.
«И ради бога помолчите, голова трещит, все одно ничего не слышу».
«Сперва посмотрите, потом будете высказываться».
По коридору мимо прикрытых дверей он привел Крылова в большую комнату с застекленным фонарем. На полу стояли подрамники, множество холстов лицом к стене, валялись окурки, воздух был спертый, на кушетке лежала грязная подушка, измазанный красками столик уставлен бутылками и на тарелке коричневые пирожки.
«Садитесь спиной к свету», — сказал Романов. «Алкоголю хотите? Ну и шут с вами».
Он взял ближайшую картину и поставил ее на мольберт. Крылов прислушался, в квартире было тихо. «Ситуация», — подумал он. «А, будь что будет».
«Отсвечивает?» — спросил Романов. «Подвиньтесь. Еще, вот сюда».
Он подождал, снял картину и поставил следующую.
«Отдерните занавеску, мало! Да шевелитесь же вы!»
Он покрикивал, почти не глядя на Крылова, и взгляд его оставался тусклым и безразличным, и движения, которыми он снимал и ставил картины, были машинальны. Крылов послушно отодвигался, наклонял голову и все время думал, «А что, если Наташа в соседней комнате, за стеной?»
«Ну как?» — спросил Романов.
«Очень интересно», — громко сказал Крылов. «А что это за станок?»
«Да не орите вы! При чем тут станок? Ну, строгальный! Устраивает?» «Важно было показать глыбу металла, покорную человеку, контраст холодной стали с человеческой рукой».
Пока он снисходительно морщись объяснял картину, Крылов искал следы Наташи, хотя бы малейший признак ее присутствия, что-нибудь связанное с ней.
«Подходит?» — нетерпеливо спросил Романов. «Это я отложу». «Вы вообще смыслите что-нибудь в живописи?»
Крылов заставил себя вглядеться, он задавал какие-то вопросы, кивал, поддакивал. Закопченный белозубый машинист стоял у паровоза. Паровоз был нарисован здорово, совсем как настоящий. Машинист тоже был красивым и могучим.
«Гидростроители. По плотине шли строители, все могучие и белозубые, и нечеловеческие, железобетонные».
Двери в коридор полуотворены, и ни звука не слышно. Красиво освещенные сталевары, опять могучие, улыбчивые, и опять не люди, а тупые роботы. Сколько таких бездушных картин видел он в гостиницах и домах отдыха, в фойе кино.
«Невероятно», — говорил Крылов.
«Неужели вы сами все это придумали?»
«Ну и послал мне Бог», — говорил Романов. «Это ж с натуры. И плотина с натуры. Важно установить равновесие между формой и цветом», — зевая, — говорил Романов. «Вот как здесь. Оптимистическое соотношение».
«Совершенно правильно», — говорил Крылов. «Каждая форма имеет свой цвет, каждый цвет имеет форму». Какое-то подобие усмешки оживило лицо Романова.
«Бесподобно. Если бы чужие глупости могли бы делать нас умнее, я беседовал бы с вами каждый день».
Его картины нельзя было назвать раскрашенной фотографией. Это были картины верняк, холодные, скучные и в то же время неуязвимо отработанные. Крылов ждал. Чего терять, когда терять нечего? «А вообще-то ситуации не придумаешь. Важно протянуть время. Не может быть, чтобы она не слыхала его голоса». Романов прислонил к мольберту большое полотно, изображающее часть огромного цеха. Над разметочной плитой склонилось несколько человек, рассматривая чертежи. В центре группы стоял осанистый патриарх. Солнце красиво серебрило его длинные седые волосы, прикрытые черной ермолкой. Серая масса металла, фермы мостового крана, косые снопы солнца, театрально пронизывающие дымный воздух. Каждая фигура исполняла свою роль. Один улыбался, другой спорил, третий напряженно думал. Все было правильно, но было непонятно, для кого это все нарисовано, зачем потрачено столько времени и красок. Это была одна из тех картин, которые хвалят за тему, но никто не испытывает ни волнения, ни удовольствия, ни открытия. Лучше уж плакат, там хоть ясно, к чему он призывает. Крылов вспомнил, как однажды на завод к ним приехал фотограф из смены. Он долго расставлял вокруг станка членов бригады, придумывал каждому позу, поправлял воротнички, а потом попросил: «Пожалуйста, разговаривайте, держитесь свободно, но только ни в коем случае не двигайтесь». «И здесь этим ребятам приказано не двигаться», — думал Крылов. Хорошо бы разобрать эту картину по косточкам, высмеять Романова. Но ему было некогда. Внутри него все было обращено в слух и ожидание. Каждую минуту могла отвориться дверь и войти Наташа. Хоть бы где-нибудь хлопнула дверь.
«Плохо, что я не специалист», — сказал Крылов. «Оно заметно. Впрочем, в профан это тоже любопытно. Не мешает послушать. Понятно вам, например, кто такие эти люди?» «О, да», — сказал Крылов. «Вот, очевидно, мастер. У него из кармана торчит штангенциркуль». «Правильно», — чуть насмешливо поощрил Романов.
Крылов внимательно посмотрел на него.
«Чудная деталь, находка», — продолжал он, наблюдая за Романовым.
«А посредине, наверное, академик. Все академики носят ермолки. Может быть, конечно, он член-корреспондент, но слишком много седины у него для член-корреспондента».
«Разобрались. Картина выражена в жизнеутверждающей серебристой гамме. Запомнили?» Романов усмехнулся мрачно и лениво, и Крылов вдруг подумал, что Романов считает его за идиота.
«Мне кажется, что все это уже было. То есть, такое впечатление, будто вы все время подлаживаетесь под нужную тему.
Ваши впечатления оставьте при себе. Тема, сюжет. Так нельзя подходить к живописи. Кстати, подобный сюжет бригада Содружества в цеху никто еще не воплощал на большое полотно. Мало ли что было, сколько было снять из креста, все равно классики продолжали писать. Божья Матерь с младенцем. Есть сотни шедевров. Ну и что из этого?» Романов не защищался, а поучал лениво и небрежно.
«Все дело, мой дорогой, в том, как написано».
«Вот именно. Тут спекулировать нехорошо». Романов, словно просыпаясь, медленно поднял брови. Синеватые обводы под его глазами походили на грим. «Что вы хотите сказать?»
«Неужели не понимаете?» — слегка краснея спросил Крылов. Вместо торжества он испытывал обиду. Ничто не вызывало у него такой злости, как работа, сделанная зря. Ему стало стыдно за Романова, за эти никому не нужные халтурные картины, которые могут еще долго лежать здесь, без всякого ущерба для людей. Вот он, Крылов, ушел из института. На его исследование продолжает Писецкий. Не будет Писецкого? Все равно кто-то третий кончит их работу, потому что она необходима людям. Он мысленно благодарил свою специальность. Ставя опыт, он никогда не думал, понравятся ли результаты опыта Голицыну или нет. Его интересовала истина, а не мнение. Мнение подчинялось истине.
«А все же?» — спросил Романов.
«У вас раскрашенная схема», — неохотно сказал Крылов. «Безликие автоматы».
«Ух ты! Какая прыть!
Значит, у вас есть свое мнение? Ай да герой!»
«Оставьте ваш тон. Я не знаю, за кого вы меня принимаете».
«За невежду», — спокойно прервал его Романов. «За кого ж еще?»
«Ну как вы можете судить о живописи? Что вы понимаете в светотени?
в фактуре мазка, в ритме цветов.
Он почесал ногу. Если он и защищал свои картины, то не потому, что считал их хорошими, а потому, что никто, кроме него самого, не мог судить их.
Умников развелось. Но меня достаточно знают, полюбуйтесь, в красном знамени, как написано про это содружество. А как Голощекин расценил гидростроителей? Он швырнул Крылову пачки газет, журналов, альбомы с подклеенными рецензиями, каталоги выставок.
Вот репродукции, вот еще. Значит, хорош я был, всех устраивал.
А что изменилось? Что я хуже стал писать? Чего вам всем от меня надо?
Какое-то накопленное раздражение прорвалось в нем.
То не так, это не так. Никто толком ничего указать не может.
Ишь ты, привык, удивился про себя Крылов. Это можно, это нельзя.
Он хотел сказать об этом Романову, но позабыл, вдруг увидев среди вороха бумаг несколько старых рисунков и акварелей. Как будто они были сделаны другим художником. Ни на кого не похожим, дерзко беззаботным. Костры у реки, беспризорники слушают чекиста, буденовцы с шашками, красногвардейцы на ночных улицах, длинноногие мальчишки, бегущие к самолету.
А это баловство, молодость! Романов отобрал рисунки сердито, но голос его дрогнул теплом.
Ага, значит, что-то было, подумал Крылов. На что-то он был способен. А затем торопливость, еще слава, деньги. Нет, расслаб, значит, не талант. Талант — это всегда сила. Бьют, расшибешься, а все равно идешь. И ползешь, и делаешь свое дело.
В черной щели при открытой двери что-то блеснуло.
«Послушайте, — сказал Крылов, — там кто-то ходит». Романов вздрогнул, они прислушались.
«Глупости, — сказал Романов, — там никого нет, это кошка».
«Кошка? Да, конечно, мне показалось». Крылов поднялся. «Простите, я пойду».
«Нет. Как же так? Мы не договорили. Вы что ж, отказываетесь приобретать?»
«На это, допустим, я чихать хотел».
«Но вы объяснитесь. Мне любопытно».
Деланная усмешка дергала его запекшиеся губы.
«По-вашему, я...» «Кто, халтурщик? Модернист? Раскрашенный чертеж? Как понимать? Ругань? Ругань не доказательство. Нагадили бежать. Ай-яй-яй-яй-яй, неинтеллигентно!»
«Вы пишете портреты людей, которых вы не любите», — сказал Крылов. «У вас нет к ним чувства, поэтому и у меня не возникает к ним чувства». Вы маскируетесь под искренность. Но сейчас труднее спрятаться. Сейчас любая фальшь проступает, как никогда раньше. Для вас эти рабочие не люди. Модная тема, расчет, арифметика. Романов слушал его, полузакрыв глаза, чуть отвернув голову.
«Да, расчет. Я пишу для народа. Вот именно для народа», — оживленно повторил Романов. «Народу попроще нужно».
Эта фраза взбесила Крылова.
«Что такое народ? Я кто, по-вашему? Я что, не народ? Снисходите до народа? Ну ладно, ладно, не орите!» — нетерпеливо оборвал его Романов.
«Вы продолжайте. Чего вы требуете от картины?»
«Картина — это...» — Крылов запнулся.
«Это как открытие, изобретение. Там же нельзя повторять. Черт с ней, с гаммой. Было у вас, чтобы вы как для себя. Вы можете сейчас вот так?» И он показал на отложенные рисунки. Романов словно очнулся, лицо его болезненно исказилось.
«Но это же глупость!» — закричал он. «Для себя! Смешно слушать!»
Он театрально воздел руки. «Кому нужны мои переживания? Сколько они стоят? Вы как живете? Жалования получаете? Вот вы и чирикаете, а у меня семья, то есть...»
«Черт с ней!
Не в этом дело.
На кой шут мне рисковать? писать для себя. Нет, мне некогда дурака валять, я работаю для потребителя.
Его словно прорвало, он схватил Крылова за плечи и говорил, дыша в лицо винным перегаром. Мутные, словно запотевшие глаза смотрели невидящим взглядом. Вдруг он отошел, помолчав, неуверенно спросил. «Вы что ж, считаете, что я больше не способен?»
«Пожалуйста,
можете на чистоту. Надо хоть раз.
Поскольку уж мне попался такой правдолюбец. Не бойтесь, не пожалуюсь. Черт с ним, с вашим дворцом культуры!»
«При чем тут дворец культуры?» — с досадой сказал Крылов. Пора было кончать эту затягивавшуюся дурацкую историю. «Я не из дворца культуры».
«Да, действительно, ни при чем. Нет, погодите, сперва выпьем».
Романов подбежал к столику, ловко разлил коньяк по стаканам.
«Коньяк отличный, а закуски нет. Разве пирожки вчерашние? Впал в полное ничтожество по случаю семейных конфликтов. Небось, слыхали?»
Он стоял спиной к Крылову. Под голубой пижамой в синюю блестящую полоску ходили округлые лопатки. И вся спина была большой, круглой, блестящей.
«Как?»
«Нет, не слыхал». В нем все замерло в ожидании. Романов обернулся, протянул стакан. Крылов выпил быстро, жадно, как воду. Он мог сейчас пить сколько угодно.
«Нет, ничего не слыхал», — повторил он.
«Если бы он умел быть хитрым и осторожным». Романов, прищурясь, рассматривал коньяк на свет.
«Алкоголь — по-арабски порошок. По-нашему от слова «алкать».
Все сходится». Он выпил, вытер рот, заходил по комнате.
«Вы про меня хлестко. Такое редко. Но, к вашему сведению, я сам куда крепче могу. Я ведь все понимаю. Вот в чем ужас».
Он говорил невнятно, занятый какой-то своей мыслью.
Когда-нибудь,
и так всю жизнь. Вроде не с кем бороться, иногда только.
Вы как меня представляете? Способен я или нет?
Он спросил вдруг ясно, в упор.
Правда, тут же попробовал иронически хмыкнуть, но сорвался и замер.
Вы сами виноваты. С неожиданным для себя сочувствием сказал Крылов.
«Бывает, что человек боится, ничего не сделав, чувствует себя побежденным, не потому что рисковал, а потому что отказался от риска. Вы попробуйте».
Романов, шлепая босыми ногами, забегал по комнате.
«Откуда вы знаете? Может, я уже пробовал? Никто ничего не знает. Самые близкие люди живут на космических расстояниях. Хотите, я вам покажу?»
«Что?»
«Так, ерунда для себя».
От его равнодушия, ленивой неуязвимости не осталось и следа. Боком он пробрался в угол к мольберту, завешенному серой тряпкой.
«Вот она». «Тут», — пробормотал он и, умоляюще посмотрев на Крылова, снял тряпку.
Крылов шагнул вперед, потом он отступил и, пятясь назад, поискал стул. Не найдя его, остановился. Из грубо отмалеванной синей глубины на него смотрела Наташа. Огромные глаза ее с недоумением глядели на Крылова, не понимая, зачем он здесь. Он ясно видел, что она думает о нем. Знакомый серый свитер был голубым, но все равно он был серым, и темные губы. Одной рукой она крепко сжимала плечи мальчика, приткнувшегося к ее коленям. Рука была неестественно длинная, глаза невероятно велики. Он не сразу заметил нарушенные пропорции. И тотчас раздался настороженный голос Романова.
«Как вы сказали?»
Крылов с трудом повернулся к нему.
И вдруг впервые Наташа совместилась с этим рослым, красивым мужчиной, хозяином этой квартиры. Они живут здесь вместе. Она моет эти тарелки. Блестящая в полоску пижама, мягкие курчавые волосы и волосы на груди, и ржеватая щетина вокруг слабых губ. Но если он мог написать ее так, значит, он любит ее. Крылов отвернулся, но Романов, как нарочно, заглядывал в лицо. «Неужели так действует? Ну? Что вы теперь? Могу я? А я сам знаю, что могу. Но ведь могу! Верно?» Лихорадочное возбуждение носило его по мастерской. То он принимался хвастаться, то путался и заискивающе, почти любовно трогал Крылова за руку. Было противно и стыдно, надо было уйти. Но он не в силах был двинуться. Он понятия не имел, хорошая эта картина или плохая. Наверное, хорошая. Хотя низ недописанный, рисунок внизу беспомощный, какая-то каша. Он почувствовал, как Романов нетерпеливо теребит его. Ему хотелось выгнать его, остаться одному, что-то обдумать. Свиделись. Не надо было ехать сюда. Вся затея от начала до конца была бессмысленной. «Да, это она», — глухо и твердо сказал Крылов. «Теперь я понимаю». Романов благодарно стиснул его руку. «Я вам первому показал. А как фон? Хорош? Неумолимый цвет!» Он бормотал, как одержимый. «А лоб? Одним махом! Весь смак в этом сочетании! Рука! Какая у нее рука? А глаза? Я еще дам красным! А рука не смущает? Только бы кончить! Я еще задумал! Я много задумал!» Тонкие грязные пальцы его бегали по холсту, трогали живот, ноги Наташи. Объясняя, что и как будет дописано, он схватил кисть, тюбик с краской. «Не трогайте», — сказал Крылов. Романов посмотрел на него, как глухой. Кисть выпала. Он растопырил пальцы и уставился на них.
«Дрожат», — тихо сказал он.
«Уже неделю не могу работать. Дрожат. И не в состоянии». «Вам не надо пить?» Романов покачал головой.
«Не из-за этого. Боюсь. А вдруг обругают? Обвинят? Я сам хуже всякой критики. Привык. Все заранее прикидывал, кто что может сказать. Вероятно, и не скажут, а я все равно страхуюсь. Страхуюсь — это от слова «страх». Главное — уравновесить. Привести в ажур. И сейчас хочу уравновесить. Нет, не получается, знаю. Думаете, я не вижу, что уже порчу? Когда она ушла от меня, я с горя начал этот портрет по памяти, без оглядки. Словно прорвало. А потом опомнился, и вот сколько.
Она ушла? «Как ушла?»
«Ушла. Сына взяла. И вот сколько я...»
Романов остановился, подозрительно вглядываясь в Крылова, как будто кто-то стер мутную пленку с его глаз. Щеки его медленно втягивались, и стиснутого в руке тюбика выдавливалась краска. Веселый ярко-желтый червячок выползал, удлинялся и, покачиваясь, смачно шлепнулся на пол.
«Так это вы?» — Крылов кивнул.
Словно защищаясь, Романов швырнул в Крылова тюбик. Не попал, схватил табурет. Крылов не шевельнулся. Романов повертел табурет, зажмурился и бросил. Табурет больно ударил Крылова в коленку. Затем Романов сел на кушетку, стиснул виски, закачался взад-вперед. Все это напоминало дурную пьесу. «Интересно, как они выкарабкаются из этой пошлятины?» — подумал Крылов. «Ситуация! А черт с ним! Лишь бы узнать, где Наташа!»
«Вот и познакомились», — сказал Крылов. Романов поднял голову. «Простите,
нервы и прочее. Он повертел пустую бутылку. Я думал, вы из Дворца культуры. Очень смешно.
Я вам говорил, сказал Крылов, а вы не слушали?
Романов передернулся. А, так даже интереснее.
Значит, вот вы какой.
Ухмыляясь, он оглядел Крылова.
И что это она в вас нашла?
Физиономия у вас примитивная.
Ситчик в горошек.
Неудивительно, что я вас за администратора.
Ситуация.
Так неожиданно было, что Романов произнес то же самое слово, что Крылов чуть не рассмеялся. Это слово чем-то объединило их.
«Вы чего приехали? Раздел имущества?» Романов изо всех сил иронизировал.
«Куда она уехала?»
«Вы не знаете? Великолепно!»
Романов развалился на кушетке, забросил ногу на ногу.
«Я вас приветствую! Значит, у нее кто-то третий! Брошенный муж! Жалкое зрелище, не правда ли?»
«Я из-за нее работать не могу. От вас никогда не уходила женщина? Отвратительная штука!» Он старался изобразить циника и не мог.
«Но я работать не могу! А без работы я пропал, стерва, вышибла подпору!» Застонал, раскачиваясь из стороны в сторону. «Что мне делать, Крылов, посоветуйте! Видите, мне нисколько не стыдно! Вы ведь умненький! Семья разрушена, с вас все началось! Вы и наговорили, натрясли свою труху ученую! Знали, что она замужем, что у нее сын! Неужели не стыдно? Подлость такое называется! Подлец вы!»
«Что ж тут стыдного? Любить стыдно», — подумал Крылов. От ругательств становилось тоскливо. «Почему они должны ненавидеть друг друга?» — спрашивал себя Крылов. Два человека разговаривали, спорили о картинах, потом узнали, что любят одну и ту же женщину, и с этой минуты должны стать врагами. Обязаны. Сами себя заставляют. Как будто вражда поможет кому-нибудь из них.
«Она вернется, вернется!» — исступленно твердил Романов. «Не останется она с вами. Разве мы плохо жили? Квартира новая. Ну, помогите мне! Для вас это что, эпизод?» «Эпизод! Боже-то мой! Как точно он попал! Ведь тогда казалось, что это всего лишь эпизод. Почему бы не поухаживать? Все было так красиво, сплошная лирика». Но в глубине души он не верил своим чувствам. Не верил ни себе, ни ей.
«Ну, согласен. Вы любите», — испуганно поправился Романов. «Но для меня тут вся жизнь. Работать не могу без нее. На улицу не хочу выходить. На солнце смотреть противно. Все противно».
Он закрыл лицо руками и заплакал. Крылов отошел к окну.
«И я не могу без нее, и он не может без нее. Хороший художник или плохой, при чем тут это? Ему, пожалуй, хуже. У меня хоть есть работа».
Нога болела, Крылов незаметно ощупал колено, присел на стул. Романов торопливо утерся рукавом, подбежал к нему.
«Поезжайте к ней, уговорите ее вернуться, а? Она вас послушает, любые ее условия приму. Помогите, миленький, вы один можете помочь!»
Крылов отвернулся.
«Глупо, что я вас прошу, я сам знаю, глупо и мерзко. Но мне все равно, я сейчас...» «Да все, согласен».
«Хорошо», — сказал Крылов, — «давайте ее адрес».
«Сейчас, сейчас», — заторопился Романов, — «вы обещаете, честное слово. Хотите, я вам подарю любую картину, просто так, на память. Вы не обижайтесь, не в уплату».
Он поспешно натягивал носки, искал туфли, предлагал поехать куда-то обедать, посмотреть город.
«Ах, да, я забыл», — вдруг воскликнул он, — «вам же мои картины не нравятся. Значит, это перед вами я откровенничал. Боже мой!» Срам-то какой! В одном исподнем! Но теперь-то я могу вас спросить. Уловил я в ней характер? Не глядя, он засовывал ногу в туфлю и все никак не мог попасть. А может, и хорошо, что вы пришли. Я убедился. Важно, что я могу.
Мне некогда, — сказал Крылов. Дайте ее адрес, я пойду.
И как хотите, как скажете, — послушно согласился Романов. Раз она не у вас... Странно, странно. Он послюнявил кончик шнурка и задумался. Женщина не уходит в пустоту, женщина уходит от одного к другому. Наташа-то, конечно, вероятно, она поехала.
Он снова остановился, уставился на Крылова.
Как вы смотрите на нее? Ведь вы приехали сюда.
Он отшвырнул ботинок.
Ох, какой я болван! Вы приехали увести ее, и я, дурак, хотел довериться вам. Нет, дудки! Торжествуя, он потер руки.
Крылов вышел в коридор, блеснули плоские зеленые огни кошки. Он попробовал открыть дверь, никак не мог нащупать крючок. Романов стоял сзади, и Крылов чувствовал затылком его дыхание. На площадке Романов вдруг крепко ухватил его за пиджак. Губы его прыгали, весь он кривлялся.
«Продать портрет? Уступлю по дешевке. За пол-литра. Без запроса. Как отдать? Свадебный подарок».
Никогда позже Крылов не мог понять, откуда взялись у него силы. Он был куда слабее Романова. Но в эту минуту он так сдавил кисти его рук, что пальцы Романова побелели и разжались. Ноги у Крылова дрожали, он спускался по лестнице, держась за перила. Он заставил себя пройти двор и улицу и только на площади остановился, прислонясь к газетному киоску.